«Ты когда-нибудь встречала Бао Шую?» — спросил он.
«Нет. А кто она такая?»
«Математик. Живет в Да Винчи».
«Нет. А почему ты спросил?»
«Просто любопытно».
Они стали подниматься через лес, время от времени останавливаясь, чтобы проследить взглядом за быстрым животным. Видели крупную джунглевую курицу, которая стояла и смотрела на них, словно одинокая гиена. Зо сама испытывала удовольствие от прогулки. Иссей же держался сдержанно и невозмутимо, а его мысли было невозможно предугадать, и это было характерно для многих стариков, а то и вообще для всех. Большинство древних, которых встречала Зо, казались ограниченными в сильно искривленном пространстве времени собственной значимости и собственных ценностей. И поэтому все то, чем они дорожили, теряло свою ценность в зависимости от того, как крепко старики были привязаны к своим миражам. Старики превращались в тартюфов, или ей так только казалось, лицемеров, которых она на дух не переносила. Она презирала стариков и их прелестные ценности. Но этот, похоже, был не таким, и ей хотелось общаться с ним еще. Когда они вернулись в деревню, она погладила его по голове.
«Было весело. Я поговорю с твоей подругой».
«Спасибо».
Через несколько дней она позвонила Энн Клейборн. Лицо, возникшее на экране, выглядело отталкивающе, словно череп.
«Здравствуйте, я Зоя Бун».
«И?»
«Меня так зовут», — добавила Зо. «Так я представляюсь незнакомым».
«Бун?»
«Я дочь Джеки».
«А?»
Она явно не любила Джеки. Это была распространенная реакция. Джеки замечательно удавалось устраивать все так, чтобы люди ее ненавидели.
«А еще я дружу с Саксом Расселом».
«А-а-а».
На этот раз понять ее чувство оказалось невозможным.
«Я рассказала ему, что собираюсь отправиться в систему Урана, и он сообщил, что вам, возможно, будет интересно присоединиться».
«Он так сказал?»
«Да, сказал. Поэтому я и позвонила. Я собираюсь на Юпитер, потом на Уран. 2 недели буду на Миранде».
«На Миранде?» — воскликнула она. «Так кто ты такая, говоришь?»
«Я Зо Бун. У вас что, склероз?»
«Миранда, говоришь?»
«Да, 2 недели. А если мне понравится, может, и больше».
«Если тебе понравится».
«Да, я не остаюсь там, где мне не нравится».
Клейборн кивнула, словно только это было единственное из сказанного, что имело смысл. И Зо, нарочито серьезным тоном, как если бы обращалась к ребенку, добавила:
«Там много камней».
«Да-да».
Долгая пауза. Зо изучала лицо на экране. Худое и сморщенное, как у Рассела, только почти все морщины тянулись вертикально. Лицо, будто высеченное из дерева. Наконец она ответила:
«Я подумаю над этим».
«Вам следует пробовать новое», — заметила Зо.
«Что?
Вы меня слышали?»
«Это Сакс тебе сказал?»
«Нет, я спрашивала о вас у Джеки».
«Я подумаю над этим», —
повторила она и оборвала связь. «Ну и ладно», — подумала Зо. Она все же попыталась и теперь чувствовала себя благородной, хотя и остался неприятный осадок. Эти иссеи как-то умели затягивать других в свою реальность, и еще они все были сумасшедшими. И непредсказуемыми. На следующий день Клейборн ей перезвонила и сказала, что согласна лететь. При личной встрече Энн Клейборн оказалась такой же сморщенной и высушенной на солнце, как и Рассел, но еще более молчаливой и странной, желчной, неразговорчивой, склонной к кратковременным вспышкам раздражительности. Она пришла в последнюю минуту перед отбытием с одним только ранцем и узкой наручной консолью, одной из новейших моделей. Ее кожа была орехово-коричневой, в жировиках, бородавках и шрамах в местах удаления различных воспалений. Долгая жизнь, проведенная на природе, в том числе и в ранние годы, когда имелось сильное ультрафиолетовое излучение. Короче говоря, она хорошенько поджарилась. Она спеклась, как сказали бы Вэха. Серые глаза, тонкие, как у ящерицы, рот, полоски от уголков рта до ноздрей, как глубокие засечки, сделанные топором. Суровее этого лица не могло быть ничего. Неделю, что они летели на Юпитер, Энн провела в маленьком судовом парке, прогуливаясь меж деревьев. Зо предпочитала сидеть в обеденном зале или в большом обзорном пузыре, где по вечерам собиралась немногочисленная группа людей, чтобы принимать пандорф, играть в го, курить опиум и смотреть на звезды. Энн она видела редко. Они пронеслись мимо пояса астероидов, слегка вне плоскости эклиптики, оставив позади несколько выдолбленных малых миров, хотя, может, это были всего лишь шахты. Каменные картофелины, которые возникали на экранах, могли быть как грубыми оболочками типа закрытых шахт, так и красивыми благоустроенными городами. Это могли быть анархические и опасные миры, либо миры, населенные религиозными группами или болезненно миролюбивыми утопистами. Существование множества систем, пребывающих в полуанархическом состоянии, заставило Зоу сомниться в планах Джеки, предполагавшей создать союз внешних спутников под покровительством Марса. Зо казалось, что пояс астероидов мог служить моделью того, во что когда-нибудь превратится политическое устройство всей Солнечной системы. Но Джеки считала иначе. Она говорила, что пояс таков, каков он есть, поскольку имеет исключительное положение, представляя собой широкую полосу вокруг Солнца. Внешние спутники, с другой стороны, собирались в группы вокруг газовых гигантов и поэтому определенно должны были учредить лиги. К тому же они были настолько крупными по сравнению с астероидами, что их выбор, с кем заключать союз во внутренней системе, мог повлиять на расстановку сил. Зо, однако, оставалась при своем мнении. Замедлившись, они прибыли в систему Юпитера, где у нее могла появиться возможность проверить теории Джеки. Там корабль прошел по замысловатой траектории между галилеевыми спутниками, продолжая торможение, и они увидели четыре крупнейшие луны вблизи. Для каждой из них были разработаны грандиозные проекты терраформирования, которые уже начали притворять в жизнь. Тройка внешних спутников — Каллисто, Ганимед и Европа — имели схожие начальные условия. Были покрыты слоями водного льда. Каллисто и Ганимед на глубину в 1000 километров, Европа — в 100. Вода во внешней части Солнечной системы не считалась редкостью, но встречалась отнюдь не повсеместно. Поэтому эти водные миры вполне могли ею торговать. Ледяная поверхность всех трех лун была усеяна камнями, в основном оставшимися после метеоритных ударов, углеродистыми хондритами, которые могли отлично служить в качестве строительного материала. Жители этих трех лун, прибыв туда около 30 лет назад, растопили хондриты и построили каркасы куполов из углеродных нанотруб, вроде тех, что использовались при строительстве космического лифта на Марсе. Эти многослойные купольные материалы позволяли покрывать по 20-50 километров за раз. Под куполами же рассыпали дробленые камни, создавая таким образом тонкий слой почвы, совершенный вечно мерзлый грунт, который в некоторых местах, поблизости от озер, подтаивал и превращался в лед. Купольный город, построенный по этому плану на Каллисто, назывался Женевским озером, и в это место марсианская делегация отправилась, чтобы встретиться с различными лидерами и политическими группами системы Юпитера. Зо, как обычно, сопровождала делегацию в качестве младшего служащего и наблюдателя, выискивая возможность передать сообщение Джеки людям, которые могли разумно на них отреагировать. Такие встречи проходили два раза в год. Жители системы организовывали их, чтобы обсудить терраформирование галилеевых спутников, что создавало хороший фон для обозначения интересов Джеки. Зо сидела в задней части комнаты рядом с Энн, которая решила также поприсутствовать на мероприятии. Технические трудности терраформирования этих лун были велики по своим масштабам, но просты в принципе. Каллиста, Ганимед и Европа развивались по общему плану, по крайней мере, на начальном этапе. По их поверхности рыскали мобильные термоядерные реакторы, которые нагревали лед и перекачивали газы в исходную водородно-кислородную атмосферу. В итоге они надеялись создать экваториальные пояса, где камни собирались бы и дробились, чтобы создать почву поверх льда.